Радио Свобода. У студии Юра Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У Куропатах знік мемарыяльны крыж на месцы будучага помніка афіцэрам польскай арміі. Да канца тэрміну зняволення палітвязня Змітра Дашкевіча накіравалі з калоніі ў турму. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 30 хвілінаў. Міністр замежных справаў Беларусі Уладзімір Макей, выйшаўшы да журналістаў пасля сённяшняга супольнага паседжання калегіяў МЗС Беларусі і Расіі, сказаў, што ён і ягоны расійскі калега Сергей Лавроў дасягнулі, цытую, абсалютна поўнага паразумення па ўсіх пытаннях. Ні Макей, ні Лавроў пра эканамічныя спрэчкі паміж Менскам і Масквою ў сваіх кароткіх выступах не згадвалі. Уладзімір Гот.
Уладзімір Макей заявіў пра адсутнасць разыходжання ў знешняй палітыцы паміж Масквой і Менскам.
Мы прыдзерживаемся абсалютна адзіных падходаў на міжнароднай арэне. У нас нет никаких інстанцыйных разногласий или даже каких-то проблемных небольших вопросов. Хочу сказать, что за неполные 2.5 месяца моего пребывания в этой должности мы уже сегодня вечером встречаемся третий раз в том или ином формате. Плотно обсуждаем повестку дня нашего взаимодействия и
Сергей Лавров так само оказал про полное взаиморазумение.
Хочу присоединиться к тем словам, которые сейчас произнес Владимир Владимирович. Мы весьма удовлетворены итогами сегодняшнего заседания. Этот механизм зарекомендовал себя как весьма эффективная площадка для выработки согласованных шагов по различным внешнеполитическим вопросам. Механизм этот пользуется поддержкой высшего руководства наших государств и поддержка нашей внешнеполитической координации со стороны двух президентов была только что вновь подтверждена в ходе встречи с Александром Владимировичем Лукашенко.
Меж тем, еще улютом 2011 года той же Сергей Лавров заявлял, Россия не собирается заплющивать в очи на проблему правов человека в Беларуси. Что ж вымусило российского министра забыться про гэтае слово? Такое пытание я задал сегодня головному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. И он прилетел в Минск у группе сопровождения Сергея Лаврова.
А вот сегодня новый министр иностранных дел господин Макей.
А вот сегодня новый министр замежных справ в Беларуси Владимир Макей сказал, что у Беларуси и России однольковые проблемы. И они заключаются у тем, что краины Захаду атакуют и Россию, и Беларусь как раз по тематике правов человека. И тому треба дать совместный отпор. Я был на этой встрече и побачил, что наш министр этому не сутеречил. Одинное, что он додал, что это треба робить праз сессию Генассамблеи ААН и праз АБСЕ. Однако сам факт того, что белорусский бок подрихтовал гуманитарный парадок до сегодняшней встречи, супраца ОАН и АБСЕ, фальшивание истории Другой Всесветной войны и цензуры в интернете, а наш министр этому не перечил, значит, сапраўды интересы России и Беларуси у этой, скажем так, гуманитарно-политичной галине супадают. Это означает, что не Беларусь у своих поглядах наближается до России, а Россия наближается до Беларуси. Не Александр Григорьевич Лукашенко наближается до Владимира Владимировича Путина, а наш президент до вашего. И сегодняшний визит показывает так само, что белорусский бок менее текавится экономичными проблемами. И они, мабуть, вырушаются у оперативном парадку, а больше текавится внешнеполитичными проблемами. Менск и Москва координуют эту политику и представляют Россию у выгляде своеобразного щита для того, что отбывается в Беларуси.
Представляя Россию в виде такого своеобразного щита для того, что происходит в Беларуси.
Я звернул увагу так само на то, что сегодня Сергея Лаврова сопровождал, как николи ранее, великий десант российских журналистов. Высветлилось, однако, что их цікавит не Беларусь. З Менску они одразу полетели у Париж. Там сегодня и завтра пройдет встреча министра замежных справ и обороны Франции и России. А Менск оказался просто промежковым пунктом помеж Москвой и Парижем.
Владимир Глот про визит российского министра замежных справ у Менска.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
До конца термину зняволення палітвязня Змітра Дашкевіча накіроўваюць з калоніі у турму. Такая пастанова выязнога Мазырска суду, які сёння разглядаў у мазырскай калоніі справу Дмітра Дашкевіча. Падставаю для судовага разбору сталі абвінавачанні лідара маладога фронту ў злосным парушэнні рэжыму ў калоніі. Цяпер, калі не будзе новых прысудаў, Дмітр Дашкевіч мае выйсці на волю 28 жніўня наступнага году. Падрабязнасці аб паседжанні ў справе Дашкевіча ў нашым эфіры а 20 гадзіне. Свіслацкі раённы суд асудзіў у аўторак Станіславу Гусакову з Віцебску на трое сутак арышту, Віталя Лопасова з горадні аштрафаваў на 3 мільёны рублёў. Працэс над Алесем Кратом з Менску яшчэ працягваецца, а справу Віталя Ашуркі з Бярозаўкі яшчэ не разглядалі. Асуджаных звінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі і ў выкарыстанні незарэгістраванай сімболікі. Згодна з пастановамі суду, у асуджаных канфіскавалі бел-чырвона-белыя сцягі. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Суд над Станіславай Гусаковай з Віцебска пачаўся ще учора, але прысуд вынеслі толькі і сёння раніцай. З рашэннем суда яна нязгодна і заявіла свабодзе, што будзе дамагацца, каб ёй вернулі сканфіскаваны бела-чырвона-белы сцяг, які яна сама пашыла ў дома. Станіслава распавіла, што суддзя даволі падрабязна разглядаў ейную справу, сведкі з боку міліцыянтаў нічога не прыдумвалі. Відавочным было, што заканадаўства яна не парушала, а ўшановала памяць нацыянальных герояў. У яе нават цяплілася нешта ўнутры, што пакарання не будзе. Аднак
трошки расчарована, все ж таки, зрозуміло, тому що віру в людей, це така речі, яка повинна бути непохисна, зараз ми нахистаємо, як у разі на спутку.
Станіславу Усакову сьогодні з зала суда забрали у пастарунок відбивати покарання, і засталося менш суток. Алесь Крот, процес над яким ще йде, звертає увагу на те, що під час розгляду усіх справ суд відовочно шукав у їх діяннях те, що вони удільничали не у жалобних мероприємствах з нагоди ушанування національних героїв, а проводили недозволений мітинг.
Мені це виглядає трохи дивновато, коли по несколько раз промовляешь то же самое. То бок, может быть, судья хочет таким чином, может быть, почути нібито то, что мы, як это сказать, хлусим, альбо подловить нас на нечем, и так далее. Невідомо.
Гарадзенца Віталя Лопасова осудили на 3 мільйони рублів штрафу. Його склалося враження, що судові процеси над ним і ягоними сябрами нагадували театральний спектакль, покольки тие самые дії повторалися некілька разів. Свідки повторали то же самое, і на всіх процесах діли від початку до конца той самый видеозапис.
Да я уже ничему не удивляюсь в этой краине. Смешно смотреть на этого судью. Все понимает, смехается и, в общем-то, смешно смотреть, в общем. Ну, робить не свою справу, а то, что ему сказали по телефоне робить. Вот и все.
Про оборонца с городни Виктор Сазонов, який неодночі присутнічав на подобных судах, уражены, як затягуются процессы в звичайной адміністрацыйной справе. Зрешты, поводле Сазонова, это еще можно зрозуметь. Але он не может утямить, за что выносят присуды.
От таких судов уражение завсёды складывается прикрое. Вот, коли бачишь, что по сутности людей судят за то, за что учили в школе, за их на патриотизм, за память до своих предков, у тим ліку і до своей символики.
Нагадаю, что молодых людей затримали у Свислачі в суботу под час акции по вшанованию памяти повстанцев Калиновска 1863 года. Склали протоколы и всех за выключением Лопасова покинули до суду у пасторунку.
Репортаж Михала Корневича.
Поводле распараджэння кіраўніка краіны, до конца гэтага году у Беларусі павінен быць наладжаны масавы выпуск слуцкіх паясоў. Ці гэта магчыма у вольнай студыі? Адказ на гэтае пытанне дасць мастацтвазнаўца Майя Яніцкая.
Вялікая трэба праца і тэхнолагаў, і навукоўцаў. Это тут прадстаіць вельмі шмат папрацаваць, каб гэта зрабіць. З кандачка гэта не зробіш. Трэба час.
Гутарка Міхася Скоблы з Майя Яніцкай у вольнай студыі пазней сёння. У аўторак у Курапатах знік мемарыяльны крыж на месцы, падрыхтаваным для ўсталявання помніка польскім афіцэрам. Падрабязнасці падае наша карэспандэнтка.
Мемарыяльны знак на месцы будучага помніка ўсталявалі днём раней у памяць аб афіцэрах польскай арміі, расстраляных у 1940-41 годах. Сярод іх былі тысячы ўраджэнцаў заходняй Беларусі. Ініцыятарам усталявання выступіў гісторык Ігар Кузняцоў. Сёння ранкам ён суправаджаў у Курапатах дэлегацыю амбасадараў краін Еўразвязу, якія традыцыйна наведваюць мемарыял у гэты дзень.
Нічого нету, ні закладнога этого столбіка з надпісю, И там стояли же и корзины с цветами, и люди положили цветы, и зажгли поминальные свечи. Ничего, только снег и бетонная основа, так как вот вчера было перед началом открытия. Ничего нету, ни одного цветочка, ни одной свечки, ничего. Это первый случай, когда полностью все уничтожено. Никогда в Куропатах цветы не трогали. Никогда никто не покушался на свечки.
Игорь Кузнецов кажа, что все это зроблено с выкликом, и для этой акции вандализму потребны был не один человек, а целая группа. И он выказывает свои меркования на кон того, при каких обставинах мог сникнуть мемориальный знак.
Мои версии, первая версия, это сделали, пусть опровергают, сторонники консервативно-христианской партии БНФ или, наоборот, их противники, потому что вся исходная точка идет от заявления Зенона Поздняка, которое было зачитано на дедах в Куропатах. Там было сказано, что планируется недобрая провокация, установка этого знака. Это было сказано в воскресенье, мы знак устанавливали в понедельник. Пусть мне докажут, что я не прав.
Как прояснить ситуацию, Радио Свободы звернулася по коментар до намесника старшини КХП БНФ Юрася Беленького.
Коллеги, господар Кузнецов так говорит, может быть, он нечто больше ведает, нечто недоговоривая. Или он нечто такого ведает, хай скажет. Я перечитал выступ Поздняка и целком сгодно. Треба всему нашему громадству прикласти намагання, каб знайсти и так званый белорусский катанский спец, и максима место расстрелу польских офицеров на Беларуси, коли такое место есть, и такое отбывалось, что вельми верогодно. И это будет и правдиво, и справедливо, и по-божьему. Все остальное, как кажут, это от лукавых. Хочется на вас и комментировать.
Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький. З вами Радио Свобода, темы дня. Министр замежных справ у Беларуси Владимир Макей заявил, что ён и ягоны российский коллега Сергей Лавров досягнули абсолютно полного поразумения по всех пытаниях. У Куропатах зник крыш на месте будущего помника офицерам польской армии, расстрелянным у 1940-41 годах. Компания «Говори правду» обвестила, что, починая заходы, якія маюць на мэце дамагчыся, каб на месцы будаванага ля Курапата ў ресторану «Бульбаш Хол» быў створаны музей рэпрэсіяў. До конца термину зняволення палітвязня Змітра Дашкевіча накіравалі з калоніі ў турму. Такое рашэнне прыняў выязны Мазырскі суд. Молодевые активисты организации «Европейская перспектива» провели акцию «Подтримку мясцовых жыхароў», якія змагаюцца за захаванне Менскага парку «Дружбы народаў». Президент США Барак Обама объявил штат Нью-Йорк зоной стихийного бедства и увел там режим надзвычайного становища. После того, как ураган Сэнди обрынулся на усходнее узбережье США. У вынику удару стихии у США и Канаде загинули не меньше, як 16 людей. Президент США заявил, что в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси ситуация оценивается как масштабная катастрофа. Такая оценка предугледжвае, что потерпелые могут рассчитывать на финансовую допомогу державы. Каля 6 миллионов человек у 7 штатах США застаются без электричности. У штате Нью-Джерси под погрозой затопления опынулася атомная электростанция. Как поведомил мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг, с причины обрыву линии электропередач у городе и его в околицах означается множество пожаров. Десятки тысяч людей были эвакуированы або доброохотно покинули небеспечные районы. Видео о бедствии у США обновляется на сайте свобода.орг. Во Украине третий день протягивается подлик голосов, подаденных на выборах у Верховную Раду 28 кастрычника. Из разных регионов, где шмат поведомлений про наумысное затягивание процедур у округовых комиссиях, конфликты, спрэчки и фальсификации. Поводле партийных списков лидеруя кіроўчая партия регионов, якая после опрацавання больше як 90% бюллетеняў, мае каля 31,5% голосов. Объединенная оппозиция «Батьковщина» набирая приблизно 24,5%, Компартия Украины – каля 14%, партия Виталя Кличка «Удар» – 13,5%. Поводле попередних выников выборов по мажоритарных округах, каля чверти месцев у парламенте завоевывают кандидаты от партии «Улады», еще чверть – оппозиция и незалежные кандидаты. Выники украинских выборов мы попросили прокомментовать киевского политолога Вадима Карасева. Зим гутарил Валер Калиновский.
Киевский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев допускает, что партия регионов разом с ейными союзниками из Компартии Украины и депутатами-самовылученцами, которые перемагают в мажоритарных округах, может отримать в парламенте конституционную большинство.
300 голосів він задобляться, тому що працює конституційна асамблея.
Гэта магчыма. 300 голосов партии регионов спотребятся, бо працює конституційна асамблея, якая рыхтує новую конституцию. Новый основный закон им потребен не для того, каб президента обирали у парламенте, як палохая украинская оппозиция, а для того, каб поменять ее социальные положения, скасовать бесплатную адукацию и ахову здоровья, например. Каб ухвалить конституцию, якая б отповядала реаліям дикого капитализму, а не обопиралась еще на социалистичные працовные и социальные правы поводле советской конституции.
Радянської конституції.
Поспіх на минулих виборах комуністів і націоналістів Вадим Карасьов тлумачить радикалізацією і пролетаризацією країни. Ніводна ліберальна сила не перемогла на цих виборах. Перемогли консерватори, правые і лівые. Бідні на сході країни голосують за комуністів і партію регіонів, а бідні на заході – за свободу і батьківщину. І там бідні і знедолені громадяни, які хочуть помсти і не хочуть прогресивних змін у країні. А коли і хочуть, то не бачать, хто може увасобити гетеї зміни на партійно-політичному узровні. По воле господара Карасева, выники этих выборов на корысть президента Януковича.
Самое
главное, что Янукович отримал зручных спарринг-партнеров на президентские выборы. Например, тягни бока со свободы. Может спрацовать сценар, коли у другим туре президентских выборов выйдут Янукович и тягни бок.
Президентських виборів Тягнеблока і Януковича.
На цих виборах в Україні вернули мажоритарну систему, поводле якої обирається полова Верховної Ради. Переможці в цих округах – це переважно люди грошей, каже Вадим Карасьов.
По мажоритарним округам перемагають або люди грошей, або люди партійних брендів. Не зважаючи на це фони.
У мажоритарних округах перемагають або люди грошей, або люди партійних брендів. А поскольку влада непопулярна, то вона ховає своїх кандидатів за самовилученцями. А гэта, як правило, багатыя людзі, якія не шкадуюць грошай, каб атрымаць мандат. Яны хутчэй за ўсё будуць з рэгіёнамі. Некаторыя, можа, і застануцца самастойнымі, але ў асноўным гэта прыхаваныя рэгіяналы і непрыхаваныя апазіцыянеры.
Але ў асноўным гэта прыхаваныя рэгіяналы і непрыхаваныя апазіцыянеры.
Парушэнні і фальсіфікацыі, пра якія ёсць шмат сведчанняў, уплываюць на вынік выбараў, але не істотна, мяркуе гаспадар Карасёў. Больш паўплывалі арышт і асуджэнне Юліі Тимашэнкі і Юрія Луценкі.
А
гэтыя фальсіфікацыі – гэта баі мясцовага значэння ў асобных мажоритарных акругах ў асобных рэгіёнах. Новы парламент у цэлым адлюстроўвае грамадства ва ўмовах сацыяльна-эканамічнага і фінансавага крызісу, фрустрацыі і дэпрэсіі. Вадим Карасьов меркует, что после выборов в Украине будет пауза у демократичным развитии. Будет система мягкого, аксамитного, рассеянного, у отрознении от белорусского варианту авторитаризма.
С украинским политологом Вадимом Карасьевым гутарил Валер Калиновский.
Экспертиза свободы, передача на тему, что ховается за нафтовым конфликтом помеж Беларусью и Россией. Агентство Prime поведомило, что Россия потребует от Беларуси вернуть 1,5 миллиарда долларов за растворальники. Чем причина нафтовых суперечностей? Чего на самом деле домагается Россия? Чем закончатся перемовы по нафте? Это питание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы, журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Малена из Пенску и эксперт по питаниях энергетики Дмитрий Балкунец из Москвы. Ведя передачу Валерий.
Экспертиза свободы позднее у нашем сегодняшнем эфире. Две публикации на минулом тыдні про подеи у Могилеве опынулись сярод наибольш читаных на сайте Белорусской свободы. Дискуссию у комментарох выкликал материал про одиную вученицу одиной белорусскомовной классы областного центру Ялинку Салаўёву. То же самое отбылось и с публикацией, присвеченной тому, як у Могилеве мясцовая оппозиция отзначила дяды. Што адбываецца ў асяроддзі магілёўскіх апазіцыянераў? Ці сапраўды апазіцыянеры забываюцца на знакавыя даты гісторыі і выклікі часу? Андрэй Белагубаў.
Першае сваё пытанне я адрасаваў маці Ялінкі Салаўёвай в падарыні надзеі. Адна рэч найбольш уразіла ў каментарах да публікацыі пра навучанне ейнай дачкі. Акрамя захаплення ўчынкам бацькоў былі і кпіны, што, маўляў, вы сваю дачку робіце закладніцай уласных перакананняў.
Был каментар на конт таго, што прынцыпы жаданні бацькоў вышэй за дзіця насамрэч абурыла. Супярэчнасці ў гэтым няма, жаданні дзіця таксама такое ж самае. Я не лічу, што яна не каньковартасная, што мы сапсуем ёй жыццё. Яна жыве ў нармальным грамадстве. Ялінка навучаецца ў нармальнай школе, сімі дзецьмі. У яе ёсць настаўніца, ёсць спакой, ёсць забеспячэнне, кніжкі, літаратура, праграма распрацаваная. У неё нават ёсць больш, ёсць кампутар у класе, у яе ёсць мультымедыйныя матэрыялы, якія мы распрацоўвалі, і якія ТБШ Сменску нам дасылала, дапамагала.
Зазначае Надзея Салаўёва. У водгуках гучала і тое, што мясцовая апазіцыя, перадусім нацыянальна арыентаваная, магла б дапамагчы сям'і Салаўёвых знайсці дачцы аднакласнікаў. Дык ці дапамагае, пытаюся ў спадарыні Надзеі.
Я думаю, што магла бы і прынамсі патэлефанаваць, там падысці і запытаць, што трэба, чым дапамагчы, давайце, можа, зробім штосьці. Гэта такія людзі былі, гэта былі адзінкі. ТБМ быў, ну, яны так, толькі уже калі год пачынаецца навучальны тады. Так, як бы ўсе ініцыятывы, ідэі на контрразвіцця сыходзілі ад нас. Все, што рабілі, рабілі мы. Салідарнасці нема. Што тут греха таіць? Я кажу, як я думаю.
Больш за 2 гады таму магілёўская грамадскасць дамаглася адкрыцця беларускамоўнай клясы. Аддзел адукацыі гарвыканкаму тады ставіў пытанне рубам. Будуць вучні, будзе кляса. З тых, хто патрабаваў, аддалі дзіця вучыцца по-беларуску толькі Салаўёвы. За прамінулы час імпэт у пашырэнні беларускамоўнага школьніцтва ў Магілёве пакрысе аціх. Чаму? Былы настаўнік матэматыкі і сябра ТБМ, цяпер пенсіянер Міхась Булавацкі зазначае.
Ён не аціх, ён затаіўся, людзі чакаюць нейкіх зручных варункаў. Каб людзі былі зацікаўленыя аддаваць дзіця ў беларускі клас, яны павінны мець нейкую выгоду з гэтага. Я от чакаю, пакуль гэта лялінка дарасце да 5 класа. Тады я займуся гэтай праблемай. Я прапаную школе зрабіць беларускамоўны клас з матэматычнай спецыялізацыяй і аб'явіць набор у 5 беларускамоўны клас. Я ўпэўнены, што там уже будзе не адна ялінка, там уже будзе мінімум 10 чалавек.
У 2002 годзе Міхась Булавацкі, як ён кажа, амаль дамогся адкрыцця ў Магілёве адразу 7-й беларускамоўнай клясы з матэматычнай спецыялізацыяй. Было 4 ахвотных вучыцца ў ёй. Аднак паводле настаўніка адкрыцця не адбылося, бо чыноўнікі не знайшлі фінансавання для клясы. Пытанне пра імпэт у пашырэнні беларускамоўнага школьніцтва ў Магілёве я задаў і мясцоваму палітыку, сябру партыі БНФ Віталю Макаренку.
То, што аціх, так гэта відавочна, не было дасягнута, не гледзячы на ўсе высілкі, не запланавана выніку, мінімальна заўважна. Я лічу, што людзі, якія былі заангажаваны ў гэты дзень, зразумелі, хто без спрыяння дзяржавы нічога не будзе. Таму тыя, хто вот гэту ідэю руху зараз на такім раздарожжы, бо відавочна трэба шукаць нейкія новыя падыходы, нейкія новыя варыянты дзейнасці.
А чым апазіцыйная грамадскасць, спадар Макаренка, магла б дапамагчы такім, як сям'я Салаўёвых?
Пытанне не да апазіцыйнай грамадскасці, што апазіцыйная грамадскасць. Мой дзіцёнак жыве ў іншай краіне. Што я магу асабіста? Нічога. Каб у мяне быў, скажам, дзіцё тут, тады б можна было да мяне пытанне, чаму ты яго не аддаеш у беларускую класу? Гэта пытанне да тых, хто мае дзяцей і выбірае нешта іншае, акрамя беларускай класы.
28 кастрычніка на дзяды ў Магілёве да крыжа памяці, што на праспекце Дзімітрава, прыйшлі 4 апазіцыянераў. Да іх на месца масавых расстрэлаў часоў бальшавіцкага і сталінскага тэрору прыходзілі яшчэ людзі. Гэта было відаць па незамерзлых на непагадзе кветках. Звычайна да крыжа на дзяды прыходзяць сваякі расстраляных. Яны не чакаюць апазіцыйнай грамады. Сёлета памінальную акцыю арганізаваў сябра партыі БНФ Сергій Гіркін. Ён адзначае:
калі мы зладзілі гэтую акцыю, то шмат хто пачаў казаць, што я не меў права сам гэтага рабіць, што гэтае свята, яно павінна быць пазней, хаця дзе ж пазней. Яны, ну, проста пра гэта ніхто не думаў і пахапіліся, калі ўжо, ну, вось, зладзілі гэтую акцыю. Чыста чалавечы досвід паказвае. Мы можам збірацца паасобку, але зараз, калі ў краіне такая сітуацыя палітычная, павінны быць усё ж такі разам.
Крыж панад кар'ерам, дзе выявілі парэшткі расстраляных, усталявалі пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. У першыя гады пасля ўсталявання да гэтага сімваля памяці памяти збіраліся десятки людей. У апошнія гады громада зрэдку налічувала 10 чалавек. Дык няўжо сёлета магілёўская апазіцыя забылася на дзяды?
Кто ни на что не забылся, шалительный выпрошил, сбежал от этого питания и вышел проводить дядки именно у день дядов 2 листопада, а то, что пришли люди на 28-го, это приватная их инициатива, и мы живем самостоятельно, мы не оглядаемся на мен, сами вырушаем, коли тут нам легче зашнее забить.
Заявил старшине областной структуры партии БНФ Змитер Соловьев. Те отзначить дяды могилевская оппозиция 2 листопада неведома, ты мне менш пытанне застаецца, наколькі шматлюдны будзе грамада. На яго адказвае каардынатар кааліцыі дэмакратычных сіл Юрый Новікаў.
Минулые годы проведения этой акции, она никогда многолюдная не была. Приходили люди, которые все думали. Или то, что это как бы наша недопрацовка, что мы никак не пропагандуем эту дату, сярод молоди не працуем. Что связано с этой датой, насколько я памятаю, после нескольких годов проблем у нас там с милициантами не было. Ну, приедут они, поглядят, а люди курины не вмешивались в эту церемонию.
Нешматликими стали и иншие публичные акции. Например, отзначение годовины Чернобыля альбо признання могилёўцамі улады БНР. Летась да будынку абласнога музею, дзе адбыўся ў 1918 годзе памятны сход магілёўцаў, не прыйшоў ніхто. Пяцігадовая традыцыя перарвалася. Аднаго з арганізатараў акцыі з метра Салаўёва паставілі ў 2011 годзе за ўскладанне кветак на прафілактычны улік у КДБ. Былі і іншыя мерапрыемствы, у якіх апазіцыйныя актывісты ўдзельнічалі, не лішне азіраючыся на спецслужбы. Напрыклад, збіралі подпісы за адбудову ратушы ў Магілёве, альбо нядаўнія збор сродкаў, каб выкупіць для музея Магілёва 2 старадрукі, у тым ліку статут Вялікага княства Літоўскага. Абодвум мерапрыемствам спрыялі дзяржаўныя органы. Было і яшчэ адно. Група апазіцыянераў выступіла супраць усталявання ў Магілёве бюста апошняга расійскага самадзержца Мікалая II. Гарвыканкам вымушаны быў адрэагаваць і падарунак з Москвы схавалі ў музеі. Сярод тых, хто выступаў супраць бюста, быў Валадар Цурпанаў. Што адбываецца з апазіцыйным асяродкам, пытаюся ў лідара нефармальнай ініцыятывы рушэння магілёўская лучнасць. Валадар Цурпанаў распавядае.
Апошні год, два, три, можна даваць крышку волі. Тут все расцярушана. Ёсць толькі так званыя функцыянеры, якія і рэпрэзентуюць уласна нешта, што мы прывыклі называць апазіцыяй. Таму выснова вот мая такая, што няма ў нас апазіцыі ў Магілёве дзейнай і публічнай.
Паводле Валадара Цурпанова, стан апазіцыі ў Магілёве не надта адрозніваецца ад апазіцыйных асяродкаў у іншых гарадах Беларусі. Моладзь не надта гатовая папаўняць апазіцыйныя шэрагі, таму што баіцца пераследу, а ветэраны апазіцыйнага руху пакрысе адыходзяць.
Дзве публікацыі на мінулым тыдні пра падзеі ў Магілёве былі сярод найбольш чытаным на нашым сайце. Тэму пасля двух тых публікацыяў падрыхтаваў Андрэй Белагубаў.